Исторические прогулки.
Маравско-Островская наступательная операция, проводившаяся с 10 марта по 5 мая 1945 года, стала одной из ключевых операций Красной армии на завершающем этапе Второй мировой войны. Ее целью было освобождение промышленных районов Чехословакии, в частности Моравской Остравы, а также создание условий для дальнейшего наступления на территорию Германии. Освобождением 30 апреля 1945 года города Острава в Северной Моравии завершились ожесточенные двухмесячные бои, а Моравско-Островская операция вошла в историю как одно из крупнейших сражений на территории сегодняшней Чешской Республики во Вторую мировую войну. К началу 1945 года советские войска вели наступление на широком фронте, постепенно освобождая оккупированные территории Центральной и Восточной Европы. На южном направлении 4-й Украинский фронт под командованием генерала армии Петрова с 26 марта Еременко продвигался вглубь Чехословакии. Моравско-Островский промышленный район имел стратегическое значение, так как там находились крупные металлургические заводы, работающие на немецкую военную промышленность. Советское командование поставило задачу прорвать немецкую оборону в районе Опавы и Моравской Остравы, выйти на оперативный простор и создать условия для соединения с войсками 2-го Украинского фронта. В операции участвовали соединения 4-го Украинского фронта, в том числе 38-я армия, 60-я армия и часть 1-й гвардейской армии, поддерживаемая 6-м воздушным корпусом и чехословацкими войсками – 1-м Чехословацким армейским корпусом в составе 38-й армии генерал Свобода, с 3 апреля генерал Клопалок, и 1-й Чехословацкой смешанной авиационной дивизии в составе 8-й воздушной армии. Полковник Будин руководил этим подразделением. Наступление началось 10 марта, однако, встреченное ожесточенным сопротивлением противника, оно продвигалось медленно. Немецкое командование использовало укрепленные рубежи и попытки контрударов. Прорыв был достигнут только в апреле после серии ударов, нанесенных с разных направлений. К 30 апреля советские и чехословацкие части вышли к Моравской Остраве и после упорных боев освободили город с 30 апреля на 1 мая. В дальнейшем наступление продолжилось в сторону Оломоуца и Брно. Почему эти события вошли в историю под названием «Моравско-Островская наступательная операция», а, например, не «Битва за Остраву», объясняет историк Иржена Минарж из музея региона Глучинско.
Это очень интересная вопрос. Оно бы было тотиж мильное, а власне и смутное се домнивать.
Это очень интересный вопрос. Было бы ошибочно и в сущности даже печально думать, что речь шла исключительно о сражении за Остраву. Это было сочетание различных военных операций, наступлений, которые проходили на гораздо более широкой линии фронта. Битва за Остраву была лишь заключительной фазой, последним этапом, когда бои непосредственно затронули сам город Острава. Но кроме этого, сражения, конечно же, велись от Опавы до Осаблаги, а также, разумеется, на востоке. Это трудно объяснить без карты, но мы говорим именно об операции, потому что это было дело более крупного военного соединения в советской терминологии фронта, который включал несколько армий. Это действительно огромная сила, ведущая наступательную операцию на широкой линии фронта.
Операции по широкой фронтовой линии.
В чешской терминологии также можно встретить название «Островско-Опавская операция». Тем не менее, историк Иржена Минарж объясняет, что устоявшимся термином является «Моравско-Островская операция», поскольку так ее назвала Красная армия, а традиционно название операции дает наступающее соединение. В начале 1945 года дела Германии шли плохо не только в военном, но и в экономическом отношении. Некогда могущественная промышленность была в упадке, и потому Моравско-Островский регион был, можно сказать, одним из главных оставшихся в руках немцев промышленных районов. В то время там действовали угольные шахты и металлургические, машиностроительные, нефтеперегонные и многие другие предприятия. О том, какое значение отдавалось этому району, свидетельствует тот факт, что в Остраву в начале марта 1945 года приезжал Гитлер. Перед командным составом он заявил, что необходимо любой ценой удержать этот регион и грозил самыми строгими наказаниями в случае отступления. Якобы после возвращения в Берлин Гитлер даже произнес такие фразы, что если Моравско-Островский регион будет потерян, война будет проиграна.
To je to legenda, že by údajně samotný Hitler měl pronést, že do ztratí Ostravu, ztratí Německo.
Ну, пожалуй, это можно отнести к разряду легенд, будто бы сам Гитлер заявил, что тот, кто потеряет Остраву, потеряет Германию. Думаю, что какие-то реальные высказывания, сделанные другими людьми, со временем начали приписывать высшему командованию или даже самому Адольфу Гитлеру. Конечно, что-то подобное там звучало, но я бы воспринимал это скорее как попытку мотивировать солдат упорно обороняться. Если рассматривать это в контексте военных операций на завершающем этапе войны, то это был второстепенный фронт, побочная линия боев. У немцев были другие приоритеты, так же, как и у Советского Союза. И в целом речь вообще не шла об Остраве. Это уже более поздняя чешская мифологизация этой битвы.
Однако то, что Остравский регион являлся важным промышленным центром и его значение для снабжения немецкой армии было ключевым, безусловно, объясняло стремление немцев удержать город под контролем. Однако, согласно источникам того времени, в апреле 1945 года железнодорожные узлы в Пшерове-Оломоуце пришли в упадок, поэтому Остравский уголь, железо и сталь уже не могли попадать в Германию. Историк Иржина Минаш также напоминает, что в Чехии были и другие промышленные центры, такие как Плзень и Прага. Острова расположена на северо-востоке Чехии, примерно в 350 километрах к востоку от Праги. Она была освобождена 30 апреля, что относительно поздно, если учитывать, что Красная Армия продвигалась через Польшу в Германию. Можно ли объяснить, почему наступление Красной Армии через чешские земли было таким медленным и почему оно так задержалось?
To je výborný bod, ten postup byl opravdu pomalý, ale jako neřekl bych, že českými zeměmi, ale celkově v rámci té...
Это отличный вопрос. Наступление действительно было медленным, но я бы не сказал, что именно через чешские земли. Это было связано прежде всего именно с Моравско-Островской операцией, которая частично проходила за пределами Чехии. Важно подчеркнуть, что операция началась на территории современной Польши. Стоит напомнить, что в тот же день, когда была освобождена Острава, Адольф Гитлер покончил с собой в своем бункере в Берлине. Это помогает представить, как одновременно развивались события. В тот момент шел решающий штурм Берлина, который был приоритетом, а параллельно на фланге велись бои за продвижение в Моравию. Бои начались в Польше, но в крайне неблагоприятных условиях. Плохая погода не позволяла эффективно использовать авиацию. Кроме того, Красная Армия наступала там, где немцы ожидали атаки, самого короткого и удобного направления, где, естественно, была самая сильная оборона. Поэтому первый штурм провалился, и наступление пришлось остановить. Это была первая фаза операции. Планы пришлось пересмотреть, силы перегруппировать и атаковать с другого направления. Там наступление оказалось успешным, а затем советские войска смогли прорваться за Одер, севернее Остравы. И финальная фаза операции пошла в обход, чего изначально не планировалось. Именно поэтому наступление задержалось. Однако затем все пошло быстрее. После прорыва на чешскую территорию за день-два войска достигли реки Опава. Но затем на их пути появилось препятствие. Хребет в селе Грабыня и сложные ландшафтные условия. Финальный штурм начался 15 апреля, а 30 апреля советские войска уже вошли в Остраву, то есть всего около 15 дней. Да, это тоже довольно долго, но стоит учитывать, что местность была сложной, холмистой, что помогало немцам обороняться. К тому же силы Красной Армии к тому моменту уже были сильно истощены, что также привело к некоторым задержкам.
А главное, эти силы были вычерпаны, так что они там имели какие-то продлевы.
Итак, можно считать, что основная задержка произошла именно при входе на территорию Чехии. Острава, которая находится довольно далеко на восток, была освобождена в тот самый день, когда битва за Берлин уже приближалась к финалу.
Пресне так. Можно подценим и тот фактор, что эти силы...
Совершенно верно. Возможно, мы недооцениваем и тот факт, что обе стороны к тому моменту были измотаны. Главные ресурсы, техника, боеприпасы, снабжение направлялись на приоритетные цели, а здесь советским войскам приходилось довольствоваться тем, что было в наличии.
Советы все мусили спокоить с тем, что было по руце.
Давайте послушаем отрывок из воспоминаний ветерана Моравско-Островской операции волынского чеха Александра Залоцкого, солдата Чехословацкой танковой бригады. Эти воспоминания были записаны чешским радио в 2004 году.
Достались мы до польского места Вадовице. То было так осеннее, чтобы вас ориентировал.
Мы добрались до польского города Вадовице. Это где-то к северу от Остравы на польской стороне. Там мы пробыли несколько дней. Погода была очень переменчивая. Представьте себе, что мы дважды в день мыли танки и красили их в белый цвет. Маскировались. То снег, то дождь. Моравско-Островская операция была запланирована на 10 марта и действительно началась в этот день. В ней участвовали 38-я армия и 1-я гвардейская армия. Мы должны были наступать с 1-й гвардейской армией генерала Гречка. Мы никогда не воевали в одиночку, всегда поддерживали советскую пехоту. Но иногда приходилось действовать и без пехоты. Однако в целом танки всегда поддерживали пехоту. Но, к сожалению, погода была такая, что ни авиация, ни артиллерия не могли работать, потому что были метели, дожди, снегопады. Операция не выполняла поставленных задач, и 18 марта по приказу из Москвы ее остановили. Позже это назвали первым этапом Моравско-Островской операции.
А то так было названо, как первое обдобие Островской операции.
Насколько важно было участие чехословацкой танковой бригады в Моравско-Островской операции?
Určitě to byl jeden z nejsilnějších obrněných svazků, které měli Sověti k dispozici.
Это, безусловно, было одно из самых сильных бронетанковых подразделений, находившихся в распоряжении Советского Союза. Эта бригада насчитывала 65 танков и поэтому сыграла значительную роль в наступательном клине. Но главное значение заключалось в том, что чехословацкое подразделение непосредственно принимало участие в освобождении своей страны. Свои жизни здесь отдали и чехи, и словаки, и здесь я хотел бы сделать замечание о том, кто же эти люди. На самом деле, я считаю, что существует довольно большой долг, потому что это были не только этнические чехи, сколько в значительной степени волынские чехи, украинцы, русины, словаки. Это значит, что люди, которые вообще не имели домов на этой земле, или их дома в то время уже были отданы Советскому Союзу. Если мы говорим о чехах, родившихся в Чехословакии, то это будет часть офицерского состава. В остальном же это часто были интересные судьбы. Например, Сергей Петрась, родом из Остравы, который еще в 30-е годы оказался в Советском Союзе. Он жил и вырос в СССР, потому что его родители были убежденными коммунистами, которые туда переехали. Или, например, герой Советского Союза Степан Вайда, в честь которого у нас названы улицы, школы. Он был значимой личностью по происхождению, учителем из Подкарпатской Руси. Он погиб даже не на чешской территории, а у Творкова, что на территории современной Польши. Это был человек, который сбежал от венгерской оккупации, несколько лет сидел в лагерях, а затем вступил в иностранную армию. И в момент, когда он сражался на территории Остравы, его родина уже стала частью Советского Союза. Так что возникает вопрос, за что и за кого он на самом деле сражался, потому что ему было некуда вернуться.
Takže otázka je, za co on vlastně bojuje. On vlastně nemá kam se vrátit.
Продолжает историк Иржин Минар. Отразилась ли ожесточенность боев на степени разрушений в этом регионе, в таких городах, как Острава, Опава или меньшие населенные пункты?
Určitě ty boje se odrazily velmi silně na míře devastace.
Безусловно, бои сильно отразились на степени разрушения. В чешском контексте это исключительно, потому что некоторые деревни и населенные пункты были разрушены на 80-90%. На самом деле, благодаря тому, что у нас это затронуло относительно небольшую часть территории, мы не имеем такого опыта, как, например, на территории современной Польши, где были полностью разрушены города, которые потом полностью же перестроили. Однако Опава, Саблага и Фулнек сильно пострадали, так же, как и небольшие деревни в регионе Глучинска, через которые проходил основной удар, и это потребовало жестокой платы. Представьте себе, что это не только разрушенные дома, но и уничтоженные хозяйственные постройки. Нечем пахать поля, потому что сгорели амбары, нечего сеять, потому что поля были изрыты, полны неразорвавшихся снарядов, и этот аспект, который мы обычно не учитываем, заключался в том, что люди не могли вернуться к нормальной жизни, потому что они сталкивались с множеством таких проблем, которых им пришлось противостоять.
Таких обычных проблем, которые мусили чарить.
Моравско-Островская операция была самой масштабной боевой акцией на чешской территории. Она продолжалась почти два месяца, с 10 марта по 5 мая 1945. В ней было задействовано примерно 400 тысяч солдат. Согласно данным советской армии, в ней погибло 25 тысяч советских солдат, 1500 солдат Чехословацкого армейского корпуса и около 100 тысяч солдат вермахта. Можно ли считать, что это были самые жестокие и кровавые сражения на чешской территории?
Pokud se budeme bavit čistě o českém území současné České republiky, tak určitě ano.
Если говорить исключительно о территории современной Чешской Республики, то, конечно, да. Но не будет лишним поместить это в контекст и сравнить, например, с Польшей. Тогда станет очевидно, что сила боевых действий не была настолько исключительной. Но я, разумеется, не хочу ничем умалять или преуменьшать значимость происходившего.
А чем что не хочу вообще никак уменьшивать, охрань пан Бог.
Заключает историк Иржина Минарш. В результате Моравско-Островской операции советские войска и чехословацкие части освободили важный промышленный район, лишив Германию стратегически значимых ресурсов. Немецкие войска были вынуждены отступать, что ускорило общее продвижение Красной армии на запад. Операция способствовала успешному проведению Пражской наступательной операции, окончательно закрепив освобождение Чехословакии от нацистской оккупации. Таким образом, Моравско-Островская наступательная операция стала важным звеном в цепи завершающих сражений Второй мировой войны, показав слаженные действия советских и чехословацких войск в борьбе против нацистской Германии.